Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, в этот воскресный день Святая Церковь празднует память Иверской иконы Матери Божией. Мы, наверное, все с вами знаем историю этой иконы, о том, как в IX-X веке, во времена иконоборчества Византийской империи, одна вдова, имея икону Пресвятой Богородицы, прятала ее от того, чтобы эту икону иконоборцы не уничтожили, не разрушили, потому что иконоборчество чуть ли не стало господствующей точкой зрения в Византии, в православной Византии. Так что воины врывались в дома, разыскивали у простых людей иконы, святыни, мощи, вышвыривали их, уничтожали, сжигали. И вот воин ворвался, вы помните, в дом этой женщины и увидел икону Пресвятой Богородицы и ударил ее копьем. И в месте, где месте удара, из щеки Пресвятой Богородицы истекла кровь. Женщина, вы помните, эту икону унесла ночью в Средиземное море и опустила в воды. Икона долго ходила, икона встала над водами в огненном столпе, ушла внутрь Средиземного моря, долго ходила по Средиземному морю, и затем увилась у берегов Афона, и тогда наместник будущего Иверского монастыря, тогда он еще так не назывался, древний монастырь, когда братья молились, вышел на море и по водам пошел и забрал икону, которая стояла в огненном столпе внутри, в глубине воды. Вот хорошо известна история об этой иконе. Эта икона очень почитаема у нас с вами. В Русской Церкви ее празднуют трижды в году, память этой иконы. Но вот вопрос, братья и сестры, как так могло случиться, что в православной империи в IX веке, когда, казалось бы, все ереси были уничтожены, вдруг возникает новая ересь иконоборчества? Что это такое иконоборчество? Что лежит в основании этой ереси? Вот в основании, братья, этой ереси лежит особый дух. Дух, который называется «Дух мира сего». Дух мирской. Что это за дух? Как он себя проявляет? Дух мира сего проявляет себя почти постоянно, когда человек между Божьим и земным выбирает земное. Или тогда, особенно, когда человек целью и смыслом жизни выставляет не небесное, а земное. Некогда дьявол как обманул человека? Что он ему сказал? Что, Бог вам сказал, что вы будете богами? Но боги, они же свободны. Высшее свойство Божие – свобода. Бог ничем не обусловлен, как говорят философы. То есть на Бога никаких внешних законов и условий не может быть наложено. Он свободен во всем и в своем выборе. Какие же вы боги, если вы во всем должны его слушаться? Если вы от него во всем зависите? Да нет же! Вы сами свободны. Что хочу, то и делаю. Вы сами внутри автономны, но у вас есть способность и возможность управлять всей Вселенной. И вот, вот таким простым образом, как мальчишки на улице, дьявол купил человека. И человек возомнил, что если он будет обладать всем материальным миром, деньгами, властью, благополучием здесь на земле, то тогда он будет Богом. И как кто-то из святых сказал, и вот этот Бог в поте лица стал пахать землю и собирать, кое-как собирать урожай, чтобы хоть как-то выжить. А эта богиня в крови и в страданиях стала рождать детей. Внутри человека, братья и сестры, так устроено, что человек является частичкой огромного мира, это правильно. Но кроме этого, источником благополучия жизни человека является Бог. Так устроено. Внутри человека нет атомного реактора. И когда нам с вами по телевизору, в соцсетях, по телефону торжественно сообщают, да вы же всемогущие, да вы сами можете ковать свое счастье, да вы сами все можете, это вранье. Нет источника счастья внутри человека. Счастье дает Бог. Так мир устроен. А Бог бесконечен, и поэтому может даровать человеку бесконечное счастье. Но когда человек Бога теряет, внутри человека, как пишет Феофан Затворник, появляется огромная бесконечная дыра. И человек в отчаянии мечется и пытается заполнить эту дыру по совету дьявола всем материальным, земным, всем вокруг видимым, что он может потрогать, пощупать. Он кидает туда деньги, машины, еду, что там еще, власть, благополучие, газеты, журналы, соцсети. Но чем больше он кидает в эту дыру вот это конечного ерунды, этого песочек мелкий, тем больше он удаляется от Бога, тем больше дыра возникает и увеличивается. И тем больше человек чувствует отчаяние и безысходность. Поэтому-то богословы говорят, что человек после грехопадения стал искать наслаждение, а наслаждение оказалось привязанным к страданиям. И чем больше чищет человек здесь, на земле, наслаждение через вот этот видимый мир, тем больше страданий он испытывает. Вот это и есть, братья и сестры, дух мира сего. Этот дух мира проявляется во всем, когда я центром выставляю самого себя. Пример. Мы с вами очень хотим счастья для будущего и хорошего для своих детей. И поэтому им нужно что сделать для этого? Дать образование хорошее, правильно? И вот мы запуливаем своих детей в великие столицы, в Москву, в Лондон, там, я не знаю, Берлин, еще куда-нибудь. Эти бедные дети в этих вонючих общагах, там они получат дипломы. Они получат дипломы настоящие, может быть, если доживут. Хотя большая часть из них не способны покорить великие города. Возвращаются оттуда изломанные, разрушенные. Но те, кто получают эту бумажку, взамен они возвращаются потерявшими душу, израненными в смертных грехах. Одна миллионерша как-то на исповеди мне жаловалась, ну, уже пожилая. «Батюшка, куда смотрели наши родители, когда посылали нас туда, в общаги, в Москву, в Питер? Мы там научились всему. Это советские, говорит советский человек. Когда еще тогда был порядок, когда о детях заботилось государство». Вот пример мирского духа. «Батюшка, а как же так? У всех ужас сразу. А что ж детей, что ли, не учить?» «Да нет, ты просто учиться не хочешь. Ведь ты создай условия, чтобы первое, душа ребенка не погибла, Никому не нужны дипломы, если твой ребенок станет наркоманом или блудником, или развратником. Ты создай условия для его учебы. Продумай, как ему учиться. Но на первое место поставь прежде всего душу человека, а не его мясо и тело. Как бы он хорошо бы зарабатывал, вот бы он был бы счастлив. Да что-то не видал я счастливых, богатых. Такие же, как мы с вами. Как еще проявляется дух мира сего? А очень просто. Вот у каждого в кармане здесь стоящих есть телефон. Это телефон. Мы что делаем с ним? Когда нас дети допихают, когда мы устали после работы, мы суем им этот телефон в руки, чтобы они нас не доставали. И пусть там смотрят мультики, играют в игры, роются, чтобы только я был спокоен и свободен. Вот этот и есть дух мира сего, когда я в центре Вселенной, когда самое главное – это мой комфорт и мое наслаждение и удовольствие. Вот он, этот бес, который приносит нам вот это мирское устроение. Но, братья и сестры, каждый из людей, даже подвижники, временами, конечно, хотят и отдохнуть, и немножко комфорта, но дух мира сего – это когда человек не просто ищет для себя какого-то такого благополучия, хотя бы немножко земного, а центром жизни выставляет земное и агрессивно защищает свое устроение души. И тогда этот человек становится таким сухим, земным юристом. Вот сами подумайте, как возникают юридические отношения. Вот мы жалуемся с вами на бюрократов. Вот пойдешь по кабинетам, покоя и нет. А почему? А потому очень все просто. Как возникли юридические отношения? Вот есть человек. Для этого человека самое главное – он любимый. Но рядом с ним есть люди, которые сильнее его. Всегда есть. Всегда. Даже у президентов есть люди, которые рядом сильнее их, которых они боятся. Даже цари есть люди, которых они боятся. И тогда, чтобы тот, кто сильнее, меня, любимого, не сожрал, мне что нужно сделать? Защититься. Как защититься? А надо договориться с другим, который тоже так имеет хоть какую-то силу, но слабоват. Если я с ним договорюсь, с третьим, четвертым договорюсь, я смогу отбиться от самого сильного. Но при этом цель жизни остается какая? Я центр Вселенной. Мне и тот, с которым я договариваюсь, он мне не нужен. Я его сожру при первой же возможности. Но я сейчас ничего не могу сделать. Я вынужден с ним договариваться против сильнейшего. А как я с ним договариваюсь? А я сажусь за стол переговоров и говорю, смотри, на самом деле, я Бог, я центр Вселенной. И цель моей жизни – это мое удовольствие здесь на земле, мои наслаждения и мои благополучия. Но, к сожалению, я этого не могу здесь добиться. Поэтому давай так договоримся. Вот я так уж и быть. Не в самом главном, а так во второстепенном уступлю свои права. Ну так уж и быть, я не буду до 8 утра врубать на полную мощность музыку. И после 11 так уж и быть выключу. Ну чтоб тебе не мешать, ну куда деваться? Ты же тоже что-то требуешь там. А взамен давай так договоримся. Когда сильнейший к нам полезет, мы от него будем защищаться. Два эгоиста договорились дружить против третьего. Так это называется. Вот так возникают юридические отношения. И вот этот юридизм, когда он проникает в общество, вот он и становится основанием духа сего, мира сего. Он уничтожает и разрушает человека до предела. А как проявляется этот дух мира сего вот в религиозном отношении? А очень просто, братья и сестры. Человек теряет чувство святыни. Вот приходите в дом к человеку, а у него дома красивая-красивая икона в зале висит. Одна такая среднего размера, в шикарном, красивом окладе. И обязательно, ну так, желательно, точнее, желательно. У нас здесь в Казахстане почти их нет, а вот в России желательно 18-17 век. Он же верующий, правда? А вы зайдите в дом церковного человека, верующего человека, даже священников, которые имеют доступ к иконам и уж могли бы себе притащить старинные иконы, хотя бы одну-две найти. Какие у них иконостасы? Все подряд. Вот все, что есть. Вот бумажная иконочка святителя Спиридона. А вот иконка, ну, вроде как деревянная, посерьезнее. А вот такая иконка, вот большая, вот маленькая. Они что, не имеют чувства вкуса, что ли, эти люди? Они что, порядок не могут? Зачем их эти десятки икон, которые там в уголке у них наклеены, стоят, лежат? Еще у них там в шкафах эти иконы, они не знают, куда их поставить. Ну что это за безвкусица такая? А это не безвкусица. Человек, у него рука не поднимается эту икону выкинуть или отдать, или подарить. Он ее любит. У него есть чувство благоговения. Он не может ее уронить, эту икону. Он не может что-то с ней такое сделать, что как будто она живая и больно. Она у него не для красоты. Она у него не для статуса висит в зале. Вот что такое Дух Божий, понимаете? Когда человек любит святыню и тянется к святыне. И вот что такое дух мира сего. Вот сегодня, братья и сестры, в этот же день памяти Иверской иконы Матери Божией мы с вами читаем жития преподобного Евгения и преподобной дочери его Марии, которая именовалась Марином. Вот раньше люди вот таких святых настолько любили на Руси, что аж трепетали. Вот пример Алексей, человек Божий. Его в народе настолько почитали, а сейчас о нем никто не помнит вообще. А в чем подвиг был вот этих святых? Ну, подвиг мученик преподобного Евгения мы даже не знаем. Жил такой вдовец. Он рано овдовел, воспитывал один дочь. И когда дочь стала совершеннолетней, он был человек благочестивый, он подошел к ней и говорит: «Дочка, я тебя воспитал и возрастил. Я тебе оставляю свое имение, свои деньги, а сам ухожу в монастырь». Вот и весь его подвиг. И ушел в монастырь. Только дочь его сказал: «Папа, как же я? Ты уходишь спасаться? А я не хочу здесь жить, вот в этом мире, с его законами. Мы рвемся в этот мир, братья и сестры. Мы хотим его покорить. Мы хотим быть лучшими в этом мире». А она, девчонка молоденькая, говорит: «Папа, я не хочу в этом мире жить по законам зла и ненависти, злобы, жестокости. Я пойду с тобой». «Как же ты пойдешь со мной? В мужском монастыре же нельзя женщинам. А я переоденусь в мальчишку». И вот он ее постриг под мальчика, переодел мужские одежды и пришел в монастырь. И никто ничего не заподозрил. И он прожил с ней несколько лет в этом монастыре. И прошло время, и он умер. А этот Марин, как она себя называла, Мария, остался в монастыре. И поскольку он страшно боялся, что его разоблачат, и страшно переживал, что его выгонят из монастыря, он подвязался как мог и стал одним из лучших монахов в этом монастыре. И все его любили, и почитали, и уважали, потому что он не щадил себя, не жалел себя ни в чем. А дьявол его возненавидел и думал, как бы его изгнать из монастыря, и придумал. Невдалеке была гостиница. И в этой гостинице был благочестивый грек, который очень любил монахов. У него была дочь, и он привечал этих греков, то есть этих монахов. Когда монахи уходили на поля, вдаль, на свои церковные земли, вдаль от монастыря, то он, чтобы они там не жили где-то в палатках, он их там давал им комнаты специальные, и они там жили при гостинице и трудились. И вот дочь этого хозяина загуляла, забеременела от одного воина, и тот ее научил: а ты скажи, что это монах тебя совратил. И эта дура, как по-другому, как ее назвать, она показывает на Марин, говорит: вот он меня совратил. Вот что будет делать нормальный человек? Его же обвинили это же клевета. Обвинили в том, чего он никогда не делал. Что имеет право любой человек? Право на защиту. Этого не было. Да нет же. Я не мог его совратить, потому что я не мужчина, я женщина. Что делает эта святая Мария? Она падает в ноги игумену и говорит: да, батюшка, я виноват, простите меня. И наместник выгоняет ее из монастыря. А этот отец ругает всех монахов, что вот я вам столько вас любил, столько вам помогал, а вы оказались такими развратными. А этот Марин садится при входе в монастырь и 3 года не отходит от монастыря, живет просто на улице, как бомж, и у всех проходящих просит прощения за совершенные грехи. И когда эта дура родила, отец принес и бросил младенца в руки этого Марина и говорит: вот ты натворил бед, вот ты его и воспитывай. И этот Марин воспитывает этого ребенка также на улице, рядом кормит, поет, ищет, как это сделать, младенца. Младенец вырастает до 3 лет. И монахи уже стали уговаривать наместника: отче, ну прости ты его, ну что ж теперь делать, ну все мы грешные, ну с кем не бывает. Но он же 3 года около монастыря не уходит. И ребенка этого воспитывают. Господь его, наверное, тоже простит. Наместник даже слышать не хочет. Тогда монахи говорят: тогда мы уйдем из монастыря. 40 человек. Деваться некуда. Наместник принимает этого Марина обратно в монастырь. Марин начинает еще больше подвязаться в монастыре. Ребенок этот растет, продолжает. И Господь, видя страдания, позоры, мучения этого своего святого, забирает его к себе. И как-то игумен-наместник обращает внимание, что нет человека в монастыре. Уже 3 дня нигде он не появляется, ни на трапезе, ни на послушаниях. Приходит его в келью, в келье обнаруживает мертвого монаха, а рядом с ним плачущего ребенка. И когда монахи начинают омывать этого псевдо-монаха, они обнаруживают, что это женщина. Они в ужасе прибегают к игумену, сообщают об этом. Игумен прибегает к мощам этой святой Марии, падает на колени, начинает вымаливать у нее прощение. Потом приглашает этого хозяина этой гостиницы. Тот притаскивает свою дочь, которая была бесноватой после родов, за свою клевету. И когда она честно перед мощами святой рассказывает все, что она натворила, и просит у нее прощения, бес выходит из этой девицы, и она выздоравливает. Вот это от мира сего устроение души, или как? А как? Это нормально разве так жить для человека, который целью жизни выставляет только землю, и землю считает своим домом? Это ненормально. Но мы с вами, братья и сестры, не жители земли, мы жители неба с момента крещения. И дом наш на небесах. И безумен тот ребенок, который школу объявляет своим домом и пытается в ней устроиться получше жить. В школе не живут, в школе учатся. А тем более безумен тот младенец, который вдруг подумает, что внутри, в чреве матери, это и есть его родной дом, и кроме этого больше ничего нет. И когда человек рождается и выходит из чрева матери, он умирает. Вот мы вот такие же безумцы, когда целью жизни выставляем вот это все земное. А святые нам смеются. Я уже не раз приводил этот пример. Два монаха на святой земле жили, два близких-близких друга, молодые мальчишки, пришли в монастырь. И вот один прожили там, потрудились честно несколько лет, а потом один этот монах раздевается до нога, и брат ему говорит: «Ты куда, брат?» «Иду посмеяться миру». Святые смеются над теми ценностями, за которыми мы так трясемся, над нашими бриллиантами, деньгами, домами, машинами, потому что это все исчезнет, а останется только одно – Царство Небесное и право на счастье. Вот, братья и сестры, вот перед нами лежит эта икона Пресвятой Богородицы Иверская. 9-10 век, 200 лет, бунт в православной империи против Бога, против церкви, и попытка подменить ценности небесные ценностями земными. Чем закончилось? Про иконоборчество даже сейчас никто не вспоминает. А Иверская икона, она стоит до сих пор в Иверском монастыре 1500 лет. При входе, и все к ней приходят, лобызают ее, она вся увешана старинными монетами, золотыми табличками греческими. Богатые, бедные, и все лобызают ее, все просят помощи. И с этой иконой еще связано будущее Афона и будущее нашей земли. Написано, когда Иверская икона вознесется на небо с Афона и уйдет с Афона, с Афонской горы, наступят последние времена. Поэтому давайте, братья и сестры, будем бояться вот этого духа мира сего. Как от него избавиться? Ну, не просто. Но хотя бы надо начать с того, что честно себе признаться, что не земля наша, наш дом. И да, Господи, у нас ничего не получается, и мы такие земные, но мы понимаем, что есть высшие ценности, и что жить надо для другого. Хотя бы с этого давайте начнем. И давайте научимся любить святыню, эту святыню почитать и благоветь перед ней. Вот с этого все остальное Господь приложит. Аминь.